Сегодня мы поговорим о различных подходах к работе, кино и деловым предложениям с режиссером долгожданного фильма «Поколение Пи» Виктором Гинзбургом. Этот фильм был отмечен жюри 46-го Карловарского кинофестиваля, где и состоялась мировая премьера ленты. В России она была в апреле.
Стиль жизни.
Мы встретились с Виктором в кафе, он по-американски белозуб, в шортах и с сигарой в руке. Виктор эмигрировал из СССР в США в 1974 году, будучи 15-летним мальчиком. Википедия называет его американским режиссером и клипмейкером. Он впервые вернулся в Россию как турист в 1990 году, а на следующий год он приехал туда уже по работе снимать подпольное кино для «Плейбоя». С тех пор он укоренился в России, и теперь он делает русское кино по-американски и рассказывает о том, каково это.
Конечно, я, так сказать, был образован и вырос в Америке, да, вырос как киношник. Поэтому вообще мне близка, так сказать, такая нью-йоркская school of filmmaking, да, такой underground. То есть взял камеру, пошел, снял, смонтировал своими руками. Да, вот это вот мне очень близко это, да. Американский кинематограф, он бесконечен, да, там есть такой гигантский диапазон. Говорить об американском кинематографе, мне ближе всего американец по фамилии Кубрик. Мне кажется, большинство своих фильмов он сделал в Европе в конечном итоге. Конечно, американская школа дает очень многое. Во-первых, та жесткая школа, которую я прошел в рекламном бизнесе, как режиссер рекламы, в клипах, в музыкальном бизнесе, в Штатах. Конечно, это невероятная школа, дисциплинирующая тебя, так сказать, как снять вовремя в рамках бюджета, и очень круто, да, потому что если ты не снимешь круто, то ты не получишь следующей работы. Все очень просто. Поэтому это такая борьба за выживание американская, классическая, которая, конечно, максимизирует твои ресурсы человеческие, да, и творческие. Это, на этом построена американская вообще философия жизни, да, это, естественно, распространяется на кинематограф. Для меня мой каждый съемочный день – это мой последний съемочный день. Это я уже знаю на подкорке своей, да. Вот если я сейчас не сниму, вот не выжму из себя все, я останусь недоволен собой, понимаете? Может быть, в этом есть какая-то американская составляющая, да, возможно. Технологическая составляющая, ну да, наверное, она присутствует, да, определенное это просто ремесло, как снять там очень сложную рекламу за очень короткое время, да, на какой скорости это все происходит, с какой яростью это происходит, да, вот это, этому всему меня, наверное, научила жесткая американская школа. А с эстетической точки зрения я не привязан к американской эстетике, я не знаю вообще, что это такое.
А почему вас раздражает российское кино?
Наверное, потому что оно, мне кажется, разбилось на два главных жанра. Первый жанр – это некое то, что вы назвали фестивальным кинематографом, которое практически делается для Запада, практически делается для вот этого узкого круга, фестивального круга людей, которые это кино уже воспринимают как данное. Вот эта жанровость, вот эти, прошу прощения, вот эти овсянки, да, вот это вот то псевдо-Тарковский такой, стал таким русским фестивальным брендом сегодняшнего дня. Это кино не смотрит в России, оно никому не интересно. Оно искусственно, оно не, так сказать, не трогает никого, там нет правды, да, и там нет ни правды, ни энтертеймента, да, или там может быть очень много правды, которые никому не интересны, но если нет энтертеймента, то, так сказать, очень сложно эту правду переваривать. В этом смысле российское кино переживает некий кризис, а с другой стороны, вторая сторона этой медали, это то, что там называется продюсерским кино, это уникальное российская терминология, продюсерское кино. А это, так сказать, такая имитация Голливуда, которая, в общем-то, такая дешевка, на которую люди ходят все меньше и меньше. Поэтому российский кинематограф, его доля в прокате упала там за последние, по-моему, 5 лет, я точно не помню, с 37% до 17%, что русский зритель отвернулся от русского кино. отвернулся, он мне интересен. Его уже столько раз обманывали рекламными кампаниями, обещаниями. В общем-то, он устал. Он идет на голливудский фильм, что он знает точно, что он получит что-то за свои $10.
Наряду с профессиональными актерами Михаил Ефремов, Андрей Панин и Владимир Меньшов Гинзбург набрал не актеров, и их очень много. Радио и телеведущий Александр Гордон, певец Сергей Шнуров, спортсмен Олег Тактаров, переводчик Василий Горчаков, телеведущая Юлия Бордовских, художник Павел Паперштейн, журналист Леонид Парфенов, шоумен Роман Трахтенберг. Почему столько непрофессиональных актеров? Оказывается, здесь тоже виной стиль жизни.
Я просто замучил гигантское количество людей, Катя. Я замучил пробами сотни актеров. И когда я не мог найти актера, который мог бы сыграть, например, наркобуддиста Гиреева. Вот я думаю, если бы у меня этот кастинг был в Лос-Анджелесе, у меня была бы очередь актеров, которые могли бы сыграть такого персонажа. Актеры, которые принимали ЛСД, понимаете, которые несут с собой некий жизненный опыт, да, у которых в глазах есть этот опыт. В России мне было очень сложно найти такого человека. Да, я эту роль реально переснимал 3 раза. Да, достаточно беспрецедентное событие в кино, когда переснимается сцена вообще. Да? А тут я переснимал эти сцены 3 раза. И в конечном итоге я выбрал непрофессионального актера Сергея Шнурова. Это музыкант, рок-н-ролльщик, очень талантливый человек. И он, вот его глаза меня устроили.
А почему в России мало таких людей?
Почему в России мало людей, которые принимали ЛСД? Хороший вопрос. Я думаю, Россия совсем недавно, так сказать, вышла на такую, открылась миру. Великий совок до сих пор держит гигантское количество людей в своих цепких лапках, да, вот психологических. Поэтому непросто. Вы знаете, даже не просто найти актера, который может сыграть крутого, умного космополита. Да, вот просто потому что их нет. Да, вот нет, очень мало настоящего контакта со внешним миром у россиян. До сих пор это в чем-то очень закрытое общество. А в актерском сообществе просто царит такая, в общем, невероятная халтура. Вообще в кинематографе, в телевидении в России актеры не вкладываются в свою работу больше, потому что потеряна романтика, потеряна, ее нету больше. Никто не верит в искусство, никто не верит в настоящий кинематограф. Это все же прошло, и всем плевать. В чем-то кино мое об этом, да, общество консюмеризма, то отсутствие ценностей, которое сейчас вот царит в России, в киношной среде, в телевизионной среде, оно, мне кажется, просто поразительно, кризисно.
А вот с брендами в России оказалось работать проще. Разумеется, без них невозможно было бы снять «Поколение Пи».
Так получилось, что я обратился к брендам, потому что бренды в любом случае, без их участия этот фильм был бы невозможен. Потому что они играют сюжетообразующие роли в фильме, как вы знаете. Например, там метафоры, когда главный герой в конце, получив там власть, говорит поменять всю пепси-колу на кока-колу в буфете, да? Это гигантская метафора всего его пути. Кола играет гигантскую метафорическую сюжетную роль, да, точно так же, как пепси. И другие бренды, в меньшей или большей мере, тоже как бы все играют роли, именно роли. Будь это Харли Дэвидсон, да, сколько еще Дэвидсон будет ездить на наших Харли. И когда я к ним пришел просить право использования их логотипа, встретили, в общем-то, благоприятное отношение. И это в конечном итоге вылилось в существенную часть бюджета, которую мне обеспечили именно ведущие бренды мира. Я думаю, то, что они, в общем, находились на территории России, делало их более подвижными, более экспериментальными, более открытыми, чем, например, если бы я пришел к тому же бренду где-нибудь в Лос-Анджелесе. Меня бы попросили там
утверждение сценария, секундомеры, там, крупный план логотипа ровно на 5 секунд и так далее. Да, это все вот это. Я изначально, когда пришел к Брэну, я изначально сказал, этого не может быть. В этом фильме не может быть никаких правил product placement, потому что product placement is a dirty word. Я не могу оскорблять зрителя. Да, ваш продукт, ваш бренд может в этом фильме только развлекать зрителя. Он может ему подарить улыбку. Все, вот это вы можете сделать. И это лучше, чем паривать ему в лоб очередную какую-то вашу теорию, вашего позиционирования на сегодняшний год.
Это была беседа с режиссером фильма «Поколение Пи» Виктором Гинзбургом.